Сергей Алексеевич Никитин, врач судебно-медицинский эксперт, главный специалист в области идентификации личности и антропологической реконструкции Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы. Экспертные исследования черепов 4 и 7, а также зубов обнаружены в захоронении в 2007 году. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые собрания. Добрый день, ваше святейшество. Прежде всего, хочу поблагодарить владыку Тихона за то, что он пригласил меня на эту конференцию. Несмотря на то, что я эксперт предыдущего следствия, которое вел Владимир Николаевич Соловьев. Вкратце о себе, потому что это, наверное, будет важно. Я судебно-медицинский эксперт, криминалист, главный специалист в области идентификации личности и антропологической реконструкции Московского бюро судебно-медицинской экспертизы. В царском деле с августа 1991 года, когда впервые встретился с екатеринбургскими останками в качестве эксперта и опознал среди них останки императора и его дочерей Татьяны и Анастасии. В связи с этим был командирован в бюро главной судмедэкспертизы Минздрава РСФСР. И там помогал, оказывал помощь в проведении сравнительных исследований, фотографий и обнаруженных черепов. В 1994 году участвовал в эксгумации останков брата императора Георгия. И в этом же году в Екатеринбурге реконструировал отсутствующие части черепов и восстановил по ним портреты. Утраты удалось восстановить благодаря комплексу методик, разработанных мной в 1986 году при работе с останками летчика, геройски погибшего в октябре 1941 года в боях за Москву. Разрушения его черепа примерно соответствовали разрушениям черепа номер 4, то есть центральный отдел лицевой части. Восстановленный портрет был опознан однополчанами после показа его по телевидению. Им оказался младший лейтенант Василий Яковлевич Косоруков. Возможность реконструкции утрат на примере отсутствующей нижней челюсти у черепа преподобной Ефросинии Московской может подтвердить находящийся здесь Денис Пежемский. Когда мне удалось восстановить отсутствующую часть черепа, нижнюю челюсть, а потом получилось таким образом, что эта нижняя челюсть была обнаружена. И сопоставили вот реконструированную челюсть мной и обнаруженную. Ну, я не буду демонстрировать эти фотографии, потому что у меня просто их в презентации нет. Но должен сказать, что получилось очень, очень точное восстановление. В 2000 году на международном конкурсе в США мне довелось выполнить реконструкцию по контрольному черепу с лучшим результатом. Больше подобных состязаний почему-то не было. Хотя я с удовольствием принял вот в подобном состязании еще раз участие. Если благословит ваше святейшество, если вы благословите, я могу завтра доставить эти реконструированные портреты.
Одну секундочку. У нас к вам просьба.
Да-да.
Там мы попросили вас быть научным консультантом по поводу тех вопросов, которые возникли у церковной общественности относительно сопоставления.
Да, хорошо.
Вот будьте добры, вот остановитесь именно на этом. Расскажите, пожалуйста, об истории вопроса, почему с таким недоуменным вопросом к вам обратились, и ваши выводы. Будьте добры.
Я пропускаю все. Совсем недавно на сайте Православие.ру одна за другой были опубликованы две статьи Андрея Манцева: «Череп номер 7 не мог принадлежать императрице, а череп номер 4 не мог принадлежать императору». В них представлены результаты исследований...
Мановцева, вы ошиблись в фамилии.
Мановцев. В них представлены результаты исследований, которые провели художники из Санкт-Петербургского института имени Репина. Исследования заключались в сравнении фотографий черепов номер 7 и номер 4 с фотографиями императрицы Александры Федоровны и императора Николая II методом наложения. В результате они пришли к заключению, что эти черепа не имеют отношения ни к той, ни к другому. Художники, правда, честно признались в своем судебно-медицинском и антропологическом невежестве и предложили провести профессиональную проверку. Я решил принять это предложение и провести профессиональную проверку тех же объектов теми же методами. Метод фотоналожения, постоянно используемый в медико-криминалистических исследованиях, отделениях, разработал в 1956 году отечественный судмедэксперт Юрий Михайлович Кубицкий. И заключался он в сравнении изображения черепа на матовом стекле фотоаппарата с диапозитивом фотографии предполагаемого человека. В середине 2000-х годов я модифицировал этот метод, а по сути разработал новый, позволяющий проводить идентификационные исследования даже в полевых условиях. Он с отличным результатом был применен при археологических раскопках на территории Троицы и Сергиевой Лавры с целью идентификации останков архиепископа Никона Рождественского, архимандрита Леонида Кавелина, а также останков преподавателей Московской духовной академии Спасского, Муретова, Голубинского, Казанского и Металлова. Наверное, некоторые фамилии вы знаете. Итак, приступим к исследованию. Фотография императрицы, которую использовали художники, имеет явные признаки ретуширования. Ну, это вот левая фотография. Значит, признаки ретуширования особенно хорошо заметны в области кончика носа. Поэтому я решил использовать эту же фотографию, но без явной ретуши. Копию ее мне прислали из ГАРФа. Видно, что голова находится в вертикальной позиции, немного повернута в нашу сторону. Следующий. Череп также находится в вертикальной позиции, немного наклонен и повернут в нашу сторону. То есть позиции головы и черепа очень близки, что позволяет провести достаточно корректное сравнение. Перед сравнением необходимо привести изображение черепа и головы к такому размеру, при котором совпадут две наиболее соответствующие друг другу точки. Следующий. Художники правильно выбрали точку центра наружного слухового отверстия, ну, понятно, где она находится, совпадающую с точкой вершины козелка уха, и неправильно точку назион, вот она прописана латиницей, назион. Так как на профильном изображении, вот эта точка назион, на изображении головы соответствующей точки нет. В результате лобная часть у художников оказалась практически без мягких тканей, как вы видите. Зная художники, что толщина покрова у человека на лбу не 1 мм, а 6 мм, и поверни они череп немного против часовой стрелки, то все бы совпало. Следующий. На этой томограмме вы можете увидеть, каким образом распределяются мягкие ткани на черепе. То есть, видите, вот определенная есть толщина в лобной области, но вот это художники не учли. Я также использовал точку центра наружного слухового отверстия, которое вы видите, совпадающее с козелком уха. Второй же точкой, корректной в данном случае, оказалась точка на нижнем крае верхних резцов, совпадающая с точкой смыкания губ. Ну, это видно на картинке, если только не закрыто. В результате было отмечено совпадение следующих признаков. Контур чешуи лобной кости точно соответствует контуру лба. Верхний край глазницы находится на уровне брови. Направление края глазницы соответствует направлению края верхнего века. Четвертое. Контур корня носовых костей конгруентен контуру корня носа. Пятое. Точка субспинали и подносовая точка находятся на одном уровне. Шестое. Край нижних резцов соответствует точке смыкания губ. Седьмое. Зубоальвеолярный контур точно соответствует контуру нижней губы. Восьмое. Надподбородочные точки черепа и лица находятся на одном уровне. Девятое. Контур подбородочного бугра конгруентен контуру подбородка. Десять. Наружное слуховое отверстие соответствует козелку уха. Одиннадцать. Контур заднего отдела черепа близок к контуру прически. Существенных отличий при сравнительном исследовании выявлено не было. Вывод, исходя из результатов, может быть только один. Череп номер 7 принадлежит последней русской императрице Александре Федоровне. Следующий. Фотография императора, которую использовали художники, является фрагментом фотографии, сделанной в Финляндии на берегу Виролахти, любимого места отдыха царской семьи. Видно, что голова императора немного наклонена в нашу сторону. Уста его немного приоткрыты, как вы видите. Следующее. Череп также немного наклонен и повернут в нашу сторону, то есть позиции головы и черепа совпадают, что позволяет провести корректное сравнение. Следующее. Художники использовали только точку наружного слухового отверстия, как видно на этой схеме. Со второй точкой почему-то не определились, а просто запредельно увеличили теневое изображение черепа и подвигали его туда-сюда по теневому изображению головы императора. Что этим показать хотели, непонятно. Следующее. Я также использовал точку центра наружного слухового отверстия, совпадающую с козелком уха. Второй же точкой, корректной в данном случае, оказалась реперная точка наружного края глазницы, совпадающая с наружным углом глаза. Так как уста императора приоткрыты, а на черепе зубы сомкнуты, произведено незначительное приоткрывание изображения нижней челюсти относительно шарнирной оси височно-нижнечелюстного сустава, сокращенно ВНС. Он здесь обозначен. Это вполне допустимо для профильного изображения черепа. Ну, естественно, недопустимо при фронтальном совмещении. При сравнении точек и контуров черепа и лица отмечено совпадение следующих признаков. Первое. Контур нижней половины лобной кости точно соответствует контуру лба. Второе. Верхний край глазницы находится на уровне брови. Третье. Реперные точки наружного края глазницы и наружного угла глаза накладываются друг на друга. Четвертое. Контур подбородочного бугра близок к контуру подбородка. Пятое. Нижний контур нижней челюсти близок к нижнему контуру бородки. Шестое. Центр наружного слухового отверстия совпадает с задним краем козелка уха. Седьмое. Контур затылочной кости точно соответствует контуру затылка. Восьмое. Теменной контур черепа точно соответствует контуру волос. Девятое. Контур лобного бугра точно соответствует контуру волос. И именно по лобному буграм я и опознал тогда останки императора в 91 году. Результаты, полученные при сравнительном исследовании, позволяют с уверенностью определить череп номер 4 как принадлежащий последнему русскому императору Николаю II. Следующее. И, наконец, хочу показать уважаемому собранию результат сравнительного исследования зубов подростка, которые были обнаружены в 2007 году неподалеку от места первого захоронения. По-моему, он очень нагляден. Это верхние левые маляры, большие коренные зубы, первый, второй и третий. Степень развития корней первого и второго маляров и степень сформированности коронки третьего позволили определить возраст подростка в пределах 12-15 лет. Вы можете сопоставить это с прилагаемой таблицей Томашайта. Это очень хорошие и точные таблицы, которые активно используются в судебно-медицинской криминалистической практике. Напомню, что цесаревичу Алексею должно было исполниться 14 лет. При определении возраста, ну я уже об этом сказал, вот эта таблица Томашайта очень хорошо себя зарекомендовала. И еще несколько слов, если позволит святейший владыка. По трем темам, которые, несомненно, будут затронуты, хочу кратко проинформировать уважаемое собрание. Касаемо темы, могли ли или не могли сжечь тела Уганиной ямы и в лагу. Мало кто знает, что в июле 1918 года постоянно шел дождь. Поэтому найденные в лесу промокшие дрова, несмотря на бензин, оказались малопригодными. Но если кто-нибудь из присутствующих хотя бы раз пытался развести костер в сыром лесу, поймет это, о чем идет речь. Касаемо темы, почему за короткий срок успели почти полностью сжечь тела цесаревича Алексея и его сестры Марии, нужно учитывать исключительно важное обстоятельство. Частично сгоревшие тела были зарыты в землю, прогретую первым костром, и залиты большим количеством концентрированной серной кислоты. Затем здесь был разведен новый костер. Это многократно усилило реакцию горячей кислоты с обгоревшими телами, и основное разрушение произвела именно она. А что касается обнаруженных пуль, почему они сохранились, то от кислоты их защитил никель, входящий в состав оболочек. Оболочки были мельхиоровые. Мельхиор – это сплав меди и никеля. И, наконец, в отношении темы торфяного дубления поясню собравшимся, о чем идет речь. Некоторые эксперты утверждают, что останки в поросенковом логе должны были представлять, ну, быть, подвергнуться торфяному дублению, чего не было на этих останках. Ну вот я хочу сказать вот этим экспертам, советую им, наконец, ездить в Поросенков лог и убедиться, что никакого болота там нет и не было никогда. Ну, разве что в Каменном веке.
Спасибо.